Светлый вечер на радио «Вера».
Мы продолжаем наш светлый вечер. В студии Владимир Емельянов.
Алексей Пичугин.
И наша сегодняшняя собеседница, фермер, скажем так, Евгения Кирюхина. И мы, Евгения, классический дауншифтер. Она вместе с мужем несколько лет назад покинула Москву, где родилась, выросла, как бы вышла замуж, работала и прожила какую-то часть своей жизни. Взяли и уехали они в Тверскую область. И живут они в той самой глуши, где до ближайшего крупного города, ну, если Торжок, конечно, это по московским меркам крупный город.
Ну, он не маленький, в общем, для Тверской области.
Для Тверской области не маленький.
А тебя дауншифтер не смущает выражение, нет?
Да, мне вообще все равно.
Ну, ок. И вот мы сегодня беседуем вот о том, что это такое за жизнь такая. Но еще раз повторюсь, что дауншифтинг мне вообще определение не нравится. Мне больше нравится, если уж у нас такие англицизмы возникают, то simple living, то есть жизнь попроще, житье-бытие попроще. Опрощение жизни. И вот Евгения с мужем Владимиром, который врач-травматолог и мотается в Москву на сутки через трое, вот они, значит, там, и теперь, я так понимаю, ведут еще и свое хозяйство. У вас теперь ферма там организовалась, судя по тому, что вы, Леша, подогнали молочка.
Это соевое.
Оно козье или коровье?
Коровье.
Угу. Значит, у вас теперь и скотина появилась.
Да, ну мы вот после переезда летом... Ну, мы переехали в мае, летом мы поняли, что хочется своих яичек, давай возьмем курочек. И мы, как два лопушка, поехали в ближайшее по Авито объявление, которое ближайшее к нам, и купили что-то такое, которое в народе называется курочки, а по-нашему это что-то вообще невнятное.
То есть по-вашему это теперь по-вашему фермерскому?
Да, по-нашему теперь по-фермерскому. Это была что-то такая разношерстная толпа, состоящая наполовину из петухов, наполовину из каких-то кур непонятных пород.
Но они взрослые уже были. То есть не цыплята вот молодняк, такие вот с ладошку?
Молодняк, да.
Это вот ты говоришь молодняк, а я не знаю, как оно
это
выглядит.
Это 3 месяца. Это такое еще непонятное вот такое вот и худое.
Вот такое это от стола, ну, 15 сантиметров, наверное.
Да, и это самое. И купили нам в нагрузку, значит, как имеющим средства с московскими номерами, нагрузили еще каких-то непонятных уток и гусей. И вот это все мы привезли домой, и оно начало активно то дохнуть, то болеть, потому что реально ни муж мой, ни я не имели никакого представления, что это такое, вообще, как за этим птицей.
А
я
остальные 9 миллионов человек, живущих в этом городе, уже 20, наверное.
Вот стесняюсь спросить, а муж-то ваш рукастый человек? В том смысле, что курятник, этот птичник, он собрать-то смог сам или пришлось нанимать все-таки людей?
Нет, мы на стройку никого не нанимаем, только вот один раз нам помогал местный копать под фундамент яму, угу. Потому что просто муж работал через 2 суток, вот получалось, что его не было постоянно, и нужно было ускорить. А так...
Фундамент под что, простите?
Под коровник.
Под коровник.
Уже, угу. Да.
Ну, то есть, видимо, первый опыт... Не был последним, не стал последним.
Нет.
Ну, так, хорошо, ну, не очень хорошо, но тем не менее, факт. Куры передохли.
Померли они все.
Нет,
попередохли,
не померли все, конечно, но там утята, там 2 только осталось из 10.
А утята же должны плавать, нет? Или это не обязательно?
Ну, это смотря какая порода.
Ага. Эти сухопутные.
Эти, я даже не знаю, что это было. Я до сих пор не могу определить, что это было.
Вы съели их?
Да.
Они вкусные-то хоть?
Да, они были очень вкусные, хорошие, ну, дикая птица.
Ну, да. Да.
Но что это было, я честно смотрю фотографии старые и пытаюсь определить, что же это порода такая. Это явно какой-то брак при скрещивании.
Но теперь вы дока, я так понимаю.
А бабушка у нее была индейкой.
В птицеводстве, да?
Да нет.
Нет?
Я еще-то... Я считаю, вообще, в ближайшие 5 лет я буду только учиться.
Ну, теперь скажите, пожалуйста, давайте разберемся, что у вас за скотный двор? Ну, понятно, что курица.
Значит, мы построили птичник в том году. Пригласили у моего мужа отец. Он, я так могу его сказать просто четко, это очень опытный строитель. Он нам помогал строить птичник, прокладывать там всю электрику, все. С мужем вдвоем они все это строили. Построили, сделали по планировке, такой прям блочной планировке, там вообще очень классно, мы нашли эти чертежи в интернете через друзей новых фермеров, вот, и заселили активно уже породистой птицей все это. Выбрали породы по определенным критериям, и теперь мы разводим всего кур 2 породы.
Это дорого? разводить?
Нет.
То сейчас... есть вы больше тратите или все-таки получаете?
Мы птичник полностью уже окупили. Угу. То есть за год мы полностью его окупили и постройку, и за закупку птицы, и
все. Ну, если не секрет, хотя бы приблизительно какие-то общие цены, сколько это стоит?
Нету четкой цифры заработка, потому что вот, например...
Не заработка, я имею в виду вот птичник, построить птичник. Сколько?
Птичник стоит построить, ну, где-то около 50 тысяч. 47-46.
А птичка сама?
Каждая птичка стоит, если покупаешь суточного цыпленка, то это до 100 рублей средние породы, а какие-то совсем крутые, там, всякие кахинхины, там, 300. Мясные, да, там до 300 рублей может стоить один цыпленок
суточный. И много нужно их закупить, чтобы...
Суточный?
Да.
Это вообще комок.
Ну да, наверное.
Это комок.
А что с ним делать-то, с этим комком?
Его сажать в специальный ящик, который называется брудер, подогревать, поить, витаминки давать.
Ты Носова в детстве читал про инкубатор, как они выводили куриц? Была замечательная про, в серии рассказов про Мишку, меня и Мишку, там у них была замечательная повесть.
У меня не отложилось, честно говоря.
Да, как они строили инкубатор, вот я прям вспоминаю.
Ага, суточный
цыплята – это постоянная беготня в птичий двор и смотреть, чтобы не застряли лапки, чтобы там, не дай бог, они не, друг друга не пережали.
Они же хищники, курица же хищник.
Да? Но... По-моему, она мирно сидит и жрет семечки.
Ну, она же может червячков покушать.
Так она на волю, когда мы их выпускаем.
Ну, да,
они
да,
у
да.
нас есть как так бы закрытый.
Так тоже хищник, она просто мясоед.
Ну, так а ты думаешь, она будет набрасываться на корову и раздирать ее? Ладно, а вы скажите, я все пока я помню про этот вопрос, а ребеночек-то как с астмой в итоге вы переехали?
Значит, весь курс, который ему прописали при обострениях, в первый раз, то есть на самой маленькой дозировке гормонов, ему помогает полностью на осложнениях вот этих, которые связаны с весенними, ну, весенним цветением.
Да, кстати,
перебегал, перепрыгал. Угу. Но у нас нету главного, у нас нету теперь капотни, у нас нет Волгоградского шоссе, МКАДа рядом, и мы, собственно, как бы только весной посыпалась пыльца. Петенька немножко зачихал, закашлял.
А, это у старшего, да?
Да, получил всякие разные гормоны, ну, как бы лечение вот это его 10-дневное, и все прошло. Так у него бывают приступы, там, например, если мой фантастический сын в трусах и в майке решит быстро сбегать за игрушкой, которая упала как будто бы случайно из окна, и по снегу, босоногим, естественно, организм еще так в стрессе от этих его приколов.
Ну, так он закаляется, да?
Да,
а по, вот про собственное здоровье, про здоровье мужа вы что можете сказать? Что-то какие-то прям очевидные перемены произошли в связи с тем, что вы уехали из города вот в такое отдаленное место?
Ну, я не могу сказать, что мы очень сильно болели, вот, поэтому...
Нет, ну, во-первых, годы
физически, идут. Мы физически стали сильнее точно, потому что вынуждены работать больше. А, да. Как бы и чувствует себя гораздо лучше. Единственное, что спина, привыкшая лежать на диване или там ездить
сидеть
на машинке.
Кресле, да.
Ну, ездить на машине, я смотрю, приходится не меньше, а больше гораздо, чем в Москве, наверное, да?
Ну, мне приходится ездить, да, потому что я участвую в разных ярмарках сейчас.
То есть вот если ты живешь за городом и пытаешься еще чем-то заниматься и планируешь вообще хоть как-то выбираться из своего населенного пункта, машина номер один.
Это машина то, что по-любому быть. Номер один за городом. Даже если ты не собираешься никуда выбираться, потому что скорая помощь, работающая в Москве и приезжающая через 20 минут, и на нее пишут жалобы.
Если приезжающая,
в
кстати.
В Москве.
Тоже не всегда.
Ну, у меня
ну,
просто...
чаще всего.
Я тут читала душераздирающую
тоже
историю.
Тоже не всегда 20 минут.
Я читала душераздирающую историю, как в скорой помощи женщина, значит, с каким-то страшным заболеванием ждала целых 15 минут. И мне стало так жаль мою соседку, которая прождала 2,5 часа. Вот, и притом говорила огромное спасибо, что они вообще приехали, потому что всего две машины на район.
На район?
Да, у нас
а вот теперь, дорогие слушатели, внимание, открываем все карту Центральной России и смотрим размер Торжокского района.
Да.
Это вот у Башлачева была такая песенка, у нас 4 Франции, 7 Бельгии и Тибет про Вологодскую область. Тверская немногим меньше.
Как а Австрия.
Торжокский район.
Нет, вся Тверская область.
Тверская область это а Торжокский Австрия. Район, ну как там, ну не знаю, треть Австрии.
Да, он большой, он один из самых больших.
Две машины скорой помощи.
Да.
А вот что касается дорог, они к вам в вашу деревню, а это деревня,
Да.
Они в деревне нормально добираются? Там дороги чищены? Потому что вот иногда просто говорят, а мы не можем приехать, потому что ну, мы... либо мы приедем и не уедем, либо мы просто не приедем.
С дорогами ситуация такая. Пока нету снега, все в порядке. Когда выпадает снег, все бывает по-разному. Вот в эту зиму, Леша, ты, наверное, читал, мой душераздирающий пост. О,
да, но там самое главное, что с хорошим концом, и да. Что еще люди... Ну, сама расскажи просто. Как-то.
Да, это была вообще жуткая история. Ехал мой друг из Оленинского района, фермер прекрасный, застрял и не мог проехать никак. Мне пришлось самой искать трактор, вытаскивать его, и я, собственно, позвонила в администрацию и нарвалась на всякие шутки. Что зима, снег, ну что бывает. Ну, в общем, я там устроила, подняла шум, или, как мой папа говорит, подняла волну.
Угу.
Вот, и дозвонилась до главы Торжокского района. Прекрасный, на самом деле, руководитель. Я ей позвонила, она очень вежливо, спокойно все выслушала, ответила. Потом мне перезвонила, сказала, где находится грейдер. Послала грейдер в нашу сторону, в первоочередно. Нам прочистили дорогу аж двумя машинами. И мои все, вот, кто друзья с моего края, да, деревень, они очень здорово были удивлены, потому что там трактора сложно допроситься. А тут столько всего сразу, и всю дорогу очистили.
Не было грот, москвичи приехали, теперь, конечно, себе-то они дороги почистят.
Ну, на самом деле, мне в лицо за... Сколько я там живу? 2 года. Никто особо так вот... Одна только женщина сказала, что мы сектанты, и мы не лечим детей. Ну, я, естественно, сказала, что никаких лекарств, только солнышко, только ветерок. Потому что просто оправдываться я не умею.
Не говорил, что мы врачи сами.
Ну, что? Бесполезно. Вот. А так в лицо мне никогда никто ничего такого подобного не говорил, про москвича тем более, потому что...
Номера уже не московские.
Нет, номера московские, но как-то так у нас... По определенным причинам москвич считается таким, скорее, отрицательным именем нарицательным.
Угу.
Такие, москвич.
И неважно, из Москвы или не из Москвы. Да. Раз ведешь себя, ну, москвич.
Да.
Не любят москвичей.
Ну, как бы во многом сами москвичи виноваты.
А во многом там скоро, кроме москвичей, мало кто останется. Потому что я смотрю, вот наш Женя очень хороший друг, купил себе дом в деревне в Ивановской области. Ну, что у него там... Вокруг 5 или 6 домов, все они из электростали. Ну, в общем, москвичи, конечно. Там своих все меньше и меньше становится, а москвичей все больше. Потому что поначалу покупали себе дома люди 50 километров от кольцевой дороги, они еще были не очень дорогие, все скуплено было, потом 60, дальше, дальше, дальше. Теперь москвичи осваивают расстояние от МКАДа там 300-400 километров. И уже люди спокойно, вот я по...
Да москвичи, он уже пол Калининграда, половина Калининградской области осваивает.
Нет, я просто смотрю
про Алтай.
По Мише, который раз в неделю умудряется туда съездить на выходные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Итак, у нас в гостях сегодня Евгений Кирюхинов, фермер из Торжокского района Тверской области. Кстати, вот то, что ты говоришь, на выходные люди ездят, это все-таки совсем, вернее, не совсем то, о чем мы сегодня ведем беседу. Это все-таки приехать, уехать. А вот в доме, в таком вот, о котором мы говорим, в котором живет Женя с семьей, в нем надо жить. Если ты в нем не живешь, а уж там, скажем, зимой, где нет подъезда к таким домам, да, и вот нету Жени, которая дозвонится там и поднимет все, и всех поднимет на уши, и из пункта А и из пункта Б в пункт С навстречу друг другу со страшной скоростью, фактически со сверхзвуковой несутся грейдеры навстречу друг другу.
Дано.
Меча на обочины, остальные машины, чтобы спасти, значит, Жениного друга фермера и так далее. Да, и люди не приезжают в эти дома. И этот дом, он мертвый, он не живой. И вот в нем надо жить. А И тогда реально надо становиться дауншифтером, потому что, и, значит, надо бросать работу в Москве, надо перебираться туда жить на постоянное жительство и действительно обзаводиться своим хозяйством, потому что, а что есть-то, вот первый самый вопрос.
А вот ты говоришь фермеры, 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 а вокруг много таких же, как вы, людей, которые занимаются своим собственным хозяйством?
Да.
Это местные жители?
В большинстве своем местные жители. И москвичи. Вот мы объединились, то, что я спустя столько, ну, как бы полтора года жизни в деревне, нашла себе подобных и с ними с большим удовольствием объединилась. Теперь у нас такое настоящее фермерское объединение. Вот, мы выращиваем тоже там разную продукцию и все вместе продаем. Получается, москвичи, Питер, Москва, Питер. Там,
ну, Питер, да, уже один. В ту сторону. Но вы...
А сколько вот у вас стоит купить литр молока? 50 рублей.
Как для местных. Я не продаю молоко вообще так вот в Москву.
А в Москву что вы продаете?
Птицу.
Ага, птицу.
То есть либо саму птицу, либо производные в виде яиц.
Да.
А сколько в Москве стоит десяток ваших яиц?
100 рублей.
А, ну, приблизительно цены московские, в общем-то.
Ну, да, но только сравни то, что в магазине тебе в инкубаторе вырастили, да, и то, что выращено в сельских условиях.
Ну, да, да, конечно.
Ну, вы представили в интернете?
Да, мы представили.
Сотрудничаете с какими-то продающими конторами?
Или нет, ни в коем случае.
Вы сами, вот то, что ты говоришь, твой муж ездит, развозит.
Ну, мы собираем заказы, у нас есть друзья, которые заказывают. Родственники, через интернет какие-то знакомые, новые, специально заказывают. Угу. И там, например, если кто-то из соседей что-то там бьет, типа баранов, телят, то, естественно, мы ему помогаем это все реализовать.
А как вы находите друг друга? Я имею в виду не... Ну, кстати, продавец-покупатель, как вы находитесь?
Через интернет в основном.
А как вы находите друг друга сами фермеры? Вам же, наверное, поначалу приходилось, ну и до сих пор, ты говоришь, вы учитесь и будете еще учиться, наверное, не один год. А как вы, где вы обмениваетесь опытом? Есть какие-то фермерские площадки в интернете, форумы специальные?
Да, мы познакомились с одной из фермерского объединений, с кем я сейчас работаю, девушкой Анной, познакомились на сайте «Деревня онлайн». Огромный портал, сейчас он полностью меняется. Раньше это была просто болталка для людей, которые сидят себе по деревням. А сейчас это огромная площадка, будет такая прям настоящая фермерская площадка с полезной информацией.
Так, это вот. Я запомню, это я обязательно потом посмотрю после программы.
Я там есть.
И тебя найдем. Мне доводилось слышать очень разные отзывы от фермеров, которые уезжают и занимаются. Ну, видимо, там разные цели и задачи тоже ставились. Кто-то там покупает сразу 30 гектаров земли, начинает это, этим заниматься на промышленном уровне и говорит, что, в принципе, это не прибыльно. Кто-то, у кого-то полярное мнение. Ты как считаешь?
Я считаю, что экономика вообще, да, вот это прибыли, вот этот момент прибыль, ее нельзя в фермерском, вот в сельском хозяйстве рассчитывать так вот, я приехал, я что-то купил, и давайте мне нужен приход. Так не получится, потому что, чтобы продать что-то, нужно вырастить, нужно найти сбыт, нужно сбыт организовать, и потом эти деньги, либо ты их, они у тебя повисают, ты их тратишь там на какие-нибудь шмотки или еще на что-нибудь, либо ты не занимаешься ерундой, и все, весь всю эту прибыль пускаешь обратно в хозяйство.
А жить на что?
И опять... Ну, мне легче. Ну, у меня вообще работает муж.
А нет, нет. Ну, предположим, стерильные условия, когда и муж, и жена, и у них нету никакой Москвы, или они ее совсем оставили, и занимаются только этим. Ну, вот как местные жители в основном живут, да, наверное, из тех, кто тоже там практикует фермерство.
Значит, надо просто, когда чем-то начинаешь заниматься, нужно не так заниматься, что я вот завтра еду на село, ставлю себе сарай и ставлю туда там 500 тысяч гусей. Понятное дело, что прежде чем кого-то ставить, нужно понять рынок, куда ты едешь. Потому что, вот, например, у нас край пересыщен бараниной.
А, по-моему, сейчас вся Центральная Россия пересыщена.
Да,
потому что... Из Дагестана везут доращивание. И...
Да здесь просто, на самом деле, бараны очень просто ими заниматься. Поэтому люди их активно берут, и их очень много. Но при этом Очень мало, например, индейки. Но потому что ее сложно растить. Но нужно сначала, как говорят, прощупать рынок, посмотреть, что ты можешь вырастить здесь такое, что у тебя точно продастся. И потом только заводить, если ты хочешь этим зарабатывать. Но большинство моих знакомых изначально начинали всю эту фермерскую деятельность из соображений кушать хорошие продукты, а не из соображений зарабатывать на этом деньги. Так же, как мы. Мы изначально купили курочек на яички. А потом, когда нам
себе
стали...
и детям.
Да, себе и детям. А потом, когда нам стали писать родственники, друзья, типа, как так, вы сами питаетесь вкусненько, ну-ка нам привезите. Мы, значит, поняли, что не справляются наши там 5 странных курочек. Мы взяли еще, поставили вот стадо сейчас.
И, а они как-то при этом материально участвуют в покупке этих суточных цыплят и так далее?
Кто?
Ну, ваши родственники, которые сказали, а мы тоже хотим.
Они,
так...
наверное, материально участвуют потом в покупке яиц.
Они очень активно все покупают продукцию, потому что как бы что мои родители, что муж, отец, а мы уже как бы стараемся... Прям. Ну, они нас поддерживают, нас вообще очень родственники. Вначале они нас все очень... Так, мои родители очень боялись за меня, потому что у меня есть дурацкая привычка все брать в свои руки, сразу там дрова не колоты, давайте мне колун, я пошла работать. И меня остановить может только уже переломный позвоночник, наверное. И то вряд ли, я буду ползком. Вот. А родители мужа из-за того, что, значит, да вы что, вообще у вас там руки заточены на ранки обрабатывать, куда вы лезете вообще? Вот. Многие даже у нас здесь поставили на нас это, значит, определенную сумму денег.
Тотализатор
устроили? Да-да-да, дольше года там не протянем, мы оттуда сбежим, поджав хвост назад к себе в Москву. Вот, но мы пока что там. Кстати, те, кто ставил, не забудьте вернуть.
Жень, очень мало времени остается до завершения нашей сегодняшней беседы. Три вопроса, поэтому блиц такие. С какими трудностями вы сталкиваетесь ежедневно? Что самое тяжелое для вас? И с чем вы до сих пор никак не можете примириться за эти полтора года, живя там, уехав отсюда?
Самое сложное – это утром встать, провожать детей, вот делать эту всю работу тяжелую. Ну, по двору.
Вставать надо с петухами?
Нет.
Раньше?
Не дай бог. С петухами петухи у меня орут с 5 утра. Нет, в 6:30 где-то вот так я встаю. Вот. Сложно то, что если что-то ломается, это нужно делать самим. Сложно это то, что если выпал снег, то это чистить самим. Откачивать все это, чистить, там, убирать, чинить крышу тоже самим.
И больничный не возьмешь?
Да.
А машина, ну, как мы здесь привыкли, не завелась, ну, как-то более-менее чуть-чуть на тросе или там еле-еле доехал до сервиса, там посмотрели, сервиса же нет.
У меня есть 2 прекрасных соседа, которые сделают все, чтобы она доехала до сервиса.
Так, понятно. Значит, следующий вопрос. А что доставляет вам радость, что дает какое-то, я не знаю, вдохновение для дальнейшей жизни, для дальнейшего труда? Вот успехи в вашем развитии, развитии вашего хозяйства, что-то еще может быть?
Я не думаю, что успехи какие-то, потому что я не знаю, какими мерками мерить успех. Наверное, все живы, курочки не дохнут, уже это успех. Вот. Что вдохновляет? Вот буквально, вот когда были морозы тут на днях, шла доить корову, и под прекрасным звездным небом, который там в несколько уровней эти звезды, и от мороза сиял снег так искорками. Было ощущение, как будто ты весь целиком вокруг этих звезд. Вот ты один такой во Вселенной. Вот это, конечно, прекрасные какие-то моменты такие.
Я сразу представляю, я понимаю, что это очень сложно. Я никогда в жизни не доил корову, правда, я их когда-то пас, но это было очень давно. Никогда не доил корову, но я представляю, что под звездным небом чистейший воздух. Такая лживая, наверное, романтика для человека, который из большого города это представляет. Но все равно под снегом, под кучей звезд, в чистейшем воздухе. И когда ты это представляешь с грязного снега автобусной остановки где-нибудь в Марьино, в это же самое время, где 30 человек, подпрыгивая на сугробах, пытаются согреться, дожидаясь там второго автобуса. Да, это, конечно, выбор понятен.
Под вопрос такой, а дойка у вас там специальные такие присоски? То есть вы не ручками все это делаете?
Нет, я купила корову уже вместе с доильным аппаратом, потому что она после отела, ее сразу начали доить аппаратом, и она не дается пока.
То есть ручками уже вообще никто не доит?
Так. Нет, почему доит?
Ну и уже в завершении такой вопрос, даже не вопрос, а, может быть, пару ваших советов для тех, кто, если, для тех, кто из наших слушателей может быть, захочет последовать вашему примеру и скажет, ой, что это мне все это тут уже, знаете, поеду я отсюда. Какие бы вы дали советы с высоты вашего опыта, с высоты ваших ошибок, пускай опыта небольшой, полтора года, но все-таки, чего следует избегать, на что следует обратить внимание в первую очередь, что надо постараться сделать сразу, от чего надо вот просто как-то вот так вот, не то чтобы отгородиться стеной, но выбросить из головы.
Ну, во-первых, я хочу посоветовать всем людям, которые хотят приехать в деревню, это надо делать парами. Нельзя ни в коем случае девочке одной переезжать на землю. Девочка одна не справится.
А мальчик?
Мальчику проще.
Мальчик не сопьется посильнее. Там в этой деревне?
Ну...
Один.
Ну, мальчик спится, может, и в городе. Ну, один. И даже с девочкой тоже.
Да,
в смысле, в общем, если у него есть девочка.
Просто я видела очень много опыта в интернете. Девочки перебираются на землю, потом им тяжело, а еще хуже, если мать-одиночка, которая перебирается и пытается выжить. И это просто вот, честное слово, мне хочется обнять и плакать.
Угу.
Не надо этого делать, не надо себя ломать. Потом, если ты хочешь переехать в деревню, на землю или еще куда-то, надо четко представлять, что ты от этого хочешь получить. Если ты от этого хочешь получить свежий воздух, жизнь, когда тебе не страшно протекла вода в ванной, и ты не затопил соседа, а затопил только какую-нибудь мышку, живущую в подвале, то это тоже будет. Свежий воздух, чистые продукты, это все будет. Но если ты хочешь получить там какого-нибудь духовного просветления, найти самого себя, еще что-то, не факт, что ты это получишь, потому что здесь тебе приходится бороться за каждую штуку такую, которую в городе ты даже не замечаешь. Опять же, те же самые дороги, чистка подъезда и все такое. Ты этого не замечаешь, но это делается. А это ты делаешь сам. И если ты хочешь познать самого себя, лучше тогда на там, пару месяцев слетать куда-нибудь. Куда там они летают? На Гуа?
Гуа, Ибица. Ну, да. Там совсем другое
посидеть
дело.
Посидеть Гуа, Ибица и побыть наедине с собой.
А может быть, ну, насчет просветления, знаете, тут тоже как бы я, может быть, и не совсем соглашусь, что именно люди приезжают и с Божьей помощью пытаются как-то вот, да, и именно через преодоление себя, через вот этих трудностей, это тоже своего рода работа над собой, что ты, вот если ты не встанешь с дивана, не поднимешься, то никто этого не будет за тебя делать. И ты преодолеваешь себя в том числе и физически, потому что, о, да, хорошо, ты немного простужен, да, вот ты приболел немного, но все равно это нужно делать, и сделать этому, кроме тебя, некому. Поэтому, может быть, что касается Гуа и Ибицы, оставим эти понты всяким разным, да, там, хипстерам и так далее.
Ну, так сразу, ну... Нравится людям на Гуа, они хотят они Тверскую область.
Я же... Хочется на Гуа. Подожди, я не обвиняю, не оцениваю. Просто говорю, оставим это им. Хочется на здоровье билеты вот в кассах. И, может быть, стоит человеку, который решил здесь остаться и попробовать себя на земле, просто приехать, попробовать пожить в какой-то коммуне?
Ох, коммуна, это сложно, потому что можно нарваться на всяких сектантов.
Это правда, лучше, это правда. Но знаете, есть интернет, и все можно прочитать.
Слушайте, что я вам хочу сказать. У меня был прекрасный опыт жизни на селе, когда я ездила маленькая, мне было лет, ну, я считаю, маленькая, 16 лет, я ездила в монастырь, в Ивановскую область, в монастырь, и помогала там по хозяйству наравне с монахинями.
Угу.
Это был офигенный опыт, потому что я реально научилась работать с животными, не бояться их хотя бы. И я почувствовала, что такое сельская жизнь. Но там все равно были еще там 40 человек, которые тоже что-то делают, и работа идет полностью. А тут это несколько другая история. Здесь, если я не сделаю, действительно никто за меня не сделает. Особенно, когда муж на работе, это вся работа на мне.
Ну, значит, выход просто напроситься в гости к какой-либо такой семье, как вы, и попробовать пожить хотя бы неделю, месяц за разумную...
Без вопросов.
Все, заканчиваем. Последний вопрос, очень короткий ответ. Кому ты никогда бы не посоветовала последовать ваши пути?
Наверное... лентяем.
Ну, то есть тот, кто привык сидеть с ноутбуком на диване после работы до 5 утра.
Да, точно нет.
Спасибо большое. У нас в гостях сегодня была Евгения Кирюхина, фермер, человек, который оставил город и уехал жить на землю ради своих детей, ради здоровья своих детей, ради самих себя. Живут они там всей семьей, живут дружно и счастливо, уже есть уже целое большое свое хозяйство. Мы желаем вам хорошей, счастливой жизни. Бог даст, свидимся. Будем проезжать мимо, заедем к вам в гости обязательно. Чего-нибудь городского вам привезем. Вот. Это была программа «Светлый вечер», которую для вас подготовили и провели Алексей Пичугин и Владимир Емельянов. Прощаемся с вами.
Всего хорошего, спасибо и счастливо.
До встречи.
Светлый вечер. На радио «Вера».